Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Татьяна Водяева. Здравствуйте, Таня. Привет еще раз. Да. Ну, вроде бы позитивные новости. Азербайджан согласился прекратить огонь на границе с Арменией.
До конца сначала обсудим, да. А потом поймем, насколько это хорошая или нехорошая новость. Россия поспособствовала напрямую перемирию. Азербайджан предложение принял, но Армения подтвердила тоже, соответственно, тоже согласилась. Огонь прекращен с 10 часов утра по местному времени, это 9 часов по Москве. Есть при этом сообщение от Минобороны Азербайджана, что армянская сторона продолжает нагнетать обстановку, обстреливать позиции азербайджанские, используют танки, минометы, но при этом в Армении говорят, что сейчас на границе ситуация относительно стабильная. Но мне кажется, удивляться таким противоречивым сообщением не стоит, потому что когда конфликтная ситуация...
Одна сторона другую обвиняет всегда. Все а верно. Та отвечает такими же обвинениями.
Ну, что здесь, собственно говоря, обсуждать, да. Но главное, что огонь на данный момент прекратили. Дальше, конечно, как будет развиваться ситуация, это большой вопрос. Напомню, что есть погибшие и раненые. По крайней мере, Армения сообщает о 3 погибших, о 2 раненых армянских военных на границе. Но Азербайджан тоже говорил о том, что есть потери с их стороны. Но, к слову, что тут самое важное, что глава турецкого парламента заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. Поэтому очень туманны перспективы вообще развития этой ситуации.
Так сказать, не похоже, что они совсем хороши, так сказать, если быть реалистами, да, потому что, ну, во-первых, мы уже вот обсуждали в эфире, итоги Карабахской войны, последние, они для Армении, ну, плохи, да,
печальные.
Военное поражение, да, и потери, кроме вот тех районов, на которые нам эксперт указывал, не входящих в Карабах, все-таки, так сказать, львиную долю Карабаха, собственно, армянская сторона, так будем называть, да, потому что Карабах как бы... Вроде бы не признанное самостоятельное государство. Правда, не признанное и Армении тоже. Вот. Но и Карабах тоже лишил своих территорий в ходе этой войны. Вот эти 7 районов отбиты. Там, так сказать, коридоры всякие созданы, которых раньше не было, да. Между Нахичеванью и Азербайджаном, например. Вот. Это, то есть, армянскую сторону, ну, часть армянского общества и армянской элиты это не устраивает. Несмотря на то, что Пашинян, в общем-то, не... потерпел там поражение, не с треском ушел из политики, а продолжать не оставаться, да, все равно часть элиты, истеблишмент и часть общества настроена весьма, ну, если не радикально, то резко, да, по отношению к тому, что произошло, и те самые реваншистские. Это реваншистские, это не негативная коннотация, а просто по факту, да, они, настроение, они есть в Армении, это с одной стороны, а с другой стороны есть Азербайджан, есть его успех при поддержке Турции, технической, будем так говорить, да, те самые, так сказать, беспилотники, о которых много раз говорили, и инструкторы, и, в общем, этот успех, успех окрыляет, как известно, да, то есть поражение напрягает, успех окрыляет, хочется его закрепить, а может быть и расширить, тем более, если есть турецкий фактор, фактор турецкого влияния.
Кстати, но я думаю,
вот
все мы понимаем, что это не точка,
этом.
Да, это многоточие.
Абсолютно, если идет речь о создании тюркской армии, единой, да, и ведутся переговоры между Турцией и Азербайджаном на, так сказать, на эту тему, то наверняка Армении надо быть, ну, настороже, да, так, в большом уже смысле, не в смысле локальных конфликтов на границе, как вот мы сейчас очередной наблюдаем, уже не первый за последние, там, сколько, 10 месяцев, да, а надо быть настороже, потому что, в общем, Турция, понятно, пытается распространять свое влияние как можно шире, тем более, так сказать, на Азербайджан, родственную страну, там, по этническому признаку, по культурному, по религиозному, по многим другим.
Но без России здесь тоже не обойдется.
Ну, не обойдется, России. Да, ну, собственно, Карабахская война и была остановлена во многом при участии России, Москва послала туда миротворцев, там, по-моему, так сказать, около 2000.
Ну, и сейчас человек.
Огонь
они тоже
там,
прекратили.
Да, 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 переговорные процессы ведется, да, и Москва в нем самое прямое участие принимает, но, тем не менее, все равно надо турецкий фактор учитывать. Конечно, то, что Турция зашла, скажем так, в Закавказье, чего не было раньше, да, это, естественно, в данном случае турецкий истеблишмент, а президента окрыляет, что называется, и, в общем, они хотят закрепить успех. Так что сейчас вообще говорить о чем бы то ни было, да, ставить какие-то точки, да, ну, просто невозможно. Мы и не будем.
В Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну вот, новости из жизни прессы в Российской Федерации. Против главреда, значит, издания «Инсайдер», признанного в России иноагентом, возбудили уголовное дело. Речь идет об Романе Доброхотове. Кстати, его признали иностранным агентом, его лично, по-моему, тоже, если я не ошибаюсь. Помимо «Инсайдера», еще и самого Романа.
Возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верфа. Речь идет о статье, в которой утверждается, что российское министерство обороны якобы сливает через нидерландского журналиста информацию о сбитом на Украине Боинге. Ну и помимо этого Доброхотов опубликовал недостоверную информацию у себя. Что говорит адвокат со стороны нидерландца? Была проведена экспертиза, которая установила, что сведения носят порочащий характер, а доказательств того, что Министерство обороны распространяет какую-либо информацию через нидерландского журналиста, нет и быть не может. Ну, в общем, это, конечно же, такое, знаешь, разбирательство, которое требует, мне кажется, исключительно юридической оценки. Так вот, адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский, он пояснил, вот статус иноагента, как он говорит, по закону никаким образом не должен повлиять на ход процесса и на итоговый вердикт. Давай послушаем. Все-таки давай я предлагаю послушать мнение адвоката и общественного деятеля Дмитрия Аграновского.
Или чуть попозже. Да, сейчас слушаем, да.
В принципе, это не является обстоятельством положительным или отрицательно характеризующим человека. И вообще не совсем понятно, почему они впадают в такую истерику от признания их иноагентом. Во-первых, их аудитория только это оценивает в плюс, а во-вторых, это не означает автоматически, что человек работает против страны или как-то отрицательно характеризуется. Ну, иностранные компании, они же тоже могут быть в некотором роде иноагентами. Так что нет, это никак не будет влиять, никак не будет отрицательно характеризовать. И я думаю, что все будет идти своим чередом. Просто Роман Доброхотов, он сам по себе такой человек, что будет достаточно веселый процесс, не сдержанные выражения. Но это уже его проблема, не как иноагента, а лично.
Ну, в общем, такой вот перспектива такая этого процесса. Самому Доброхотову по делу о клевете грозит 2 года, а при этом нидерландский журналист Верф сказал, что ждет извинений и опровержения всей той информации, которую публиковал и озвучивал Доброхотов. Посмотрим, как будет происходить.
Тут да, важно сказать, собственно говоря, про вот, значит, Макса ван дер Верфа.
Но он является автором документального фильма.
Да, в этом фильме, да. Ну, собственно, о фильме. То есть в фильме утверждается, насколько я понимаю, о том, что никаких Буков, ни одного зенитного ракетного комплекса Бука, в том числе, так сказать, вот там, в месте, откуда, предполагаемо, могла быть запущена ракета, которая стала причиной
авиакатастрофы,
рейса MH17, самолета рейса MH17. В общем, ничего там не было, никого там не было, и, в общем, как-то такой вот фильм был снят уже довольно давно, кстати говоря, да, но вот я так понимаю, что «Инсайдер», и, вернее, Доброхотов пытался как-то, так сказать, разоблачить, да, такую концепцию. Ну и в результате вот уголовное дело. Но тут только можно добавить, что идет ведь процесс по этой авиакатастрофе.
Дело только возбудили, так что...
Нет, еще уже идет судебный процесс, там... По многим направлениям действуют различные органы, в том числе суд Нидерландов. Я сейчас не помню, какой именно, да, но там много судебных инстанций. Но вот одна из них ведет уже судебное разбирательство. Там уже вроде бы огромное количество доказательств собрано. Вроде бы уже есть и обвиняемые, конкретные люди. Да, и утверждается, что это был российский БУК, который прибыл из одной из соседних областей, с Донбассом. Да, и, в общем, этот процесс набирает обороты. Ну, через какое-то время приговор мы увидим какой-то, да, сейчас непонятно
пока,
какой.
Пока рано,
да,
об этом говорить.
Непонятно какой. Но, тем не менее, вот эта тема, она, понимаешь, она же на какое-то время ушла из общественного пространства, что называется, да, из поля общественного зрения. Теперь она возвращается, ну вот, в том числе и при помощи таких новостей. Так что следим. не хотят обнулять отношения, да, Соединенные Штаты отказывают обнуляться, в общем, хотят, чтобы все оставалось как есть.
Но Россия в очередной раз выступила с таким предложением, мол того, давайте обнулим взаимные ограничения на работу дип-представительств, тем самым обнулим наши напряженные отношения, но американская сторона отказалась. Что говорит посол России в США Анатолий Антонов? Говорит, казалось бы, что может быть проще. Увы, света в конце тоннеля не видно. Вот так вот он комментирует решение Соединенных Штатов. Говорит о том, что Америка в принципе не готова даже обсуждать возможность полного отказа от всех тех мер и контрмер, которые сегодня действуют. Настаивает на поэтапности, однако эта поэтапность сводится только к интересам Америки и к решению ее проблем. А решение тех вопросов, которые интересуют Россию, ну, они стремятся отложить на потом, об этом говорит посол. Почетный профессор дипломатической академии МИД России, советский российский дипломат Лев Клипацкий сказал, есть ли смысл вообще продолжать вести диалог со Штатами, ну, если, в принципе, вот тот разговор, который сейчас происходит, можно назвать диалогом.
Диалог в любом случае надо продолжать. Это наша, скажем так, не то что принципиальная позиция, но принцип разговаривать даже недругом. Для нас Соединенные Штаты не являются ни врагом, ни недругом. Это партнер-соперник. Поэтому мы еще раз показываем, что мы проводим не конфронтационную политику. Что касается американцев и нежелания обнулить, я предполагаю, что там скорее играют другие мотивы. Они завязаны на общую позицию. И они пока, видимо, это оставляют как предмет будущего торга.
Слушай, ну, знаешь, вот это, если говорить об российско-американских отношениях, да, вот мне кажется, какие-то шаблонные подходы, да, что вот они деградировали, или они вдруг там какой-то прорыв позитивный, да, ну, это просто невозможно. Да,
порыва ну, позитивного не происходит, понимаешь?
Они уже деградировали давно, на самом деле, да, так сказать. Они, начиная с 2012 года, с акта Магнитского и ответного закона Димы Яковлева, да, когда начали, ну, запретили иностранцам усыновлять детей российских. Тогда уже было, это еще до Крыма, до Донбасса, потом Крым, Донбасс, санкции там и так далее, и так далее, и так далее. Дипломатических скандалов, это самая череда. Поэтому, ну, вот они, так сказать, в таком каком-то положении находятся. Ни туда, ни сюда, то хуже, то, может быть, чуть лучше.
Но
да?
Вот если вернуться немного в прошлое, я тогда вообще, но на самом деле, не понимаю, зачем нужна была встреча Байдена и Путина. Понятное дело, что особо надежд не было.
Лучше говорить, чем молчать, наверное, так.
Ну, а сейчас получается, что мы снова молчим.
Ну да, нет, вот смотри, мы просто вот 8, да, обсуждали частично, значит, встречу Байдена и Путина. То есть, ну, Байдена же начали обвинять, что он там сдает России позиции, да. Ну, в частности, вот по Северному потоку 2, да как же так, да вот он договорился с Германией в пользу России.
Да, проблема,
теперь
поэтому,
ему надо отыгрывать, понимаешь, теперь, а если теперь еще и обнулить вот эти дипломатические отношения, да, то это значит его обвинять в том, что он очередной шаг назад сделал, да. Нельзя, то есть, а там пытаются держать баланс. То есть,
знаешь,
шаг вперед,
случае...
два назад, два вперед, один назад. Вот и все.
В общем, и топчемся на месте.
Ну, типа
получается
того, да.
Так. Но, знаешь, мне кажется, в любом случае должен когда-то наступить момент, когда Америке что-то понадобится от России, и им, ну, придется. Они будут вынуждены сделать какой-то...
А может быть, что и России что-то понадобится. То есть, нет, ну, все взаимосвязаны на одной планете, но мне кажется...
Это сотрудничество, оно же должно быть.
Да, ну, должно быть, но видишь, оно в каком виде.
Ну, пока да.
Ну, а так, чтобы что-то ей кровь из носа понадобилось, что есть только у России, я не знаю, что это может быть. Ну, даже не могу себе предположить.
Слушай, не загадывай.
Нет, не будем загадывать. Просто я предположить не могу. Господи, опять что-то дороже станет. Ну, кошмар какой-то. Взбодриться. То есть цены на кофе вырастут на 10-12% в следующем месяце. Ну, в общем, это все...
Ну, такие сообщения уже были давно.
Связано с природой, да,
потому
да,
что в Бразилии засуха, урожай зерен сокращается. Прогнозируется, что сократится он в итоге на треть.
Причем, слушай, там была засуха, а потом что-то такое заморозки, насколько я помню. То есть,
ну,
там
вот
вообще кошмар
урожай
какой-то.
Нет, урожай да, нет. Да. Как итог, уже давно были прогнозы о том, что действительно цены вырастут. Ну, вот теперь подтверждается, надеяться, что вырастут они не когда-то там, они вырастут уже в августе. А цены на кофейные зерна на мировом рынке уже обновили максимум с 2014 года. Российские торговые сети начали получать вот уведомления о том, что с августа поставщики цены поднимают на 10-12%. При этом сети кофейн...
Поставщики. А конечный продавец поднимет их на 25-40.
Вот это еще отдельный вопрос. Да. Мы же понимаем, сколько там ступенек. Вот пока конечно, все эти ступеньки конечно. Мы пройдем, какая будет итоговая цена, не очень понятно. При этом, вот если ты любишь, допустим, купить кофе с собой на вынос или посидеть где-то в ресторане, но выпить, то там, в принципе, мы говорим о другом, потому что там готовятся к повышению цен в следующем году на 40-50%. Это уже. Вот, пожалуйста. То есть сейчас сколько у нас средний? 250 рублей, ну, допустим, я возьму себе капучино, правильно?
Но примерно цена 300. Можно и дешевле. Ты шикуешь, да.
Где? Смотря где.
Ну, не знаю, где ты шикуешь, да.
Я тебе места потом покажу, куда не надо ходить.
Куда не надо ходить, да. Антикарту надо составить.
Так вот. А представляешь, это сколько будет тогда? Ну, хорошо, я шикую. 150 рублей стоит кофе. Сколько будет?
Ну, 250, наверное. То есть, если брать... Слушай, ну, это на самом деле все зависит от того, откуда кофе, да, если оно не из Бразилии, а еще откуда-то, оно и дешевле может стоить.
Ну, это, конечно, это
полно.
Очень много
здесь
критериев.
Здесь идет речь о хорошем кофе, да, то есть вот эта цепочка, там, условно говоря, производитель, там, биржа, потом оптовик, мелкий оптовик, и вот конечная, этот самый, да, вот она многоступенчатая, каждый там чего-то свое, естественно, накрутит. Так что в результате...
По этому поводу мы поговорили с генеральным директором ассоциации Росчайкофе, Ромас Чентури, он что нам пояснил, что когда формируется цена в магазинах, если мы говорим сейчас только про магазины, есть три сегмента покупательского спроса. Ну, это эконом, те, кто смотрит исключительно на цену и, ориентируясь на цену, покупают продукт. Это средний сегмент, которые могут так или иначе выбрать, сопоставить ценовое качество, что-то выбрать, ну и премиальные, которые, премиум, естественно, да. Не смотрят вообще на цену, берут то, что хотят. И так вот, Ромас Чентури рассказал, как магазины, поставщики, ритейлеры будут выходить вот из той ситуации, когда цены вырастут.
Все крупные операторы чайного и кофейного рынка, как правило, работают во всех трех основных. Ориентируясь на покупательское поведение, компании будут администрировать нагрузки на продукцию соответственным образом. То есть на продукцию эконом-сегмента с высокой вероятностью повышение цен будет очень незначительным, на среднеценовую продукцию будет относительно заметным, а в премиальном сегменте цены могут вырасти существенно. Для того, чтобы покрыть, перераспределив вот эти оценки, переработчик, он пытается соблюсти баланс, но при этом ориентируется на то поведение, которое есть у потребителя, и, соответственно, будет подстраиваться под эту ситуацию.
Ну и вот смотри, мы с тобой обсуждаем, что есть очень много этапов и критериев, на что повлияет, которые влияют, точнее, на цену. Здесь еще что важно, что поставщики ссылаются на вот грядущий рост, что упаковка и логистика тоже будут дороже.
Ну, это понятно.
Не только само
никто
зерно.
Бы
это понятно, никто бы не сомневается.
Да. Слушай, вот наконец я цифру уж нашел, да, если мы говорим о кофе. Значит, первое место действительно у Бразилии, ну, по производству кофе. Это 3, даже больше, чем 3,5 миллиона тонн в год. Дальше Вьетнам идет в 2 раза меньше. Это 1 800 000 тонн в год. Дальше Колумбия, дальше Индонезия. То есть вот все три из этой четверки производителя, кроме Бразилии, делают меньше, чем одна Бразилия. То есть, ну, действительно, это, ну, то есть больше 50% рынка это Бразилия, вот, среди крупнейших производителей. Есть еще мелкие, но они как бы такие игроки второстепенные. Так что, ну...
Общем,
а это в августе будет, да?
Это в августе. Это уже в августе. А сегодня 28 июля.
То есть
так
есть еще несколько дней.
Да, есть несколько дней.
Не у меня, у всего населения земного шара. Надо бежать и кофе покупать хороший. Да. Вот это хорошо, если вот так случится. Мотоциклистам запретят ездить по междурядью, ну, между рядов.
Ну, вопрос тогда,
запретят, да.
А зачем мотоциклисты, мне кажется? Ну, в том плане, что они, конечно же, имеют такое преимущество в пробках, да, допустим, поехать между машинами. Ну, вот в Госдуме предлагают запретить всем мотоциклистам опасное лавирование между рядами и параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе.
Ох, не понравится это.
это не понравится.
А автомобилистам понравится?
Это изменение. Ну, соответственно, для чего оно его хотят сделать? Позволит сократить количество аварий с летальным исходом. Но что нам сказал эксперт? Такое правило, по факту, в правилах дорожного движения уже существует. Он об этом напомнил. Я говорю про Сергея Радько, автоюриста общественного движения автомобилистов «Свобода выбора».
Подобный запрет уже в ПДД есть, называется он «опасное вождение», потому что он запрещает в том числе и небезопасный интервал, боковую дистанцию, поэтому формально это уже есть. Поэтому, в общем-то, нет никакой необходимости это оговаривать в очередной раз, тем более при отсутствии какой-либо возможности это контролировать, потому что камеры пока этого делать не умеют, и если уж прописывать какие-то ограничения, то тогда нужно четко указывать, какие конкретно расстояния должны быть и в чем должны выражаться небезопасные дистанции, небезопасный боковой интервал, потому что в противном случае это все имеет очень субъективную оценку, и каким образом камера будет определять эти критерии, непонятно.
Слушай, ну, нельзя не сказать, что хорошая инициатива, но ведь и выборы скоро, да?
Ну, так хорошая, инициатив сейчас хорошая, очень много.
Ну, процедура заполнения, да, бюллетени. Да, да. Ну, вот, собственно говоря, выдвинута депутатом она, Светлана Бессараб, депутат Госдумы 7-го созыва, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 6 декабря 2016 года, член фракции «Единая Россия». Нет, ну, раз мы же автора этой инициативы должны, так сказать...
Не рекламировать.
Не рекламировать, а просто, да, ну, рассказать, кто.
Слушай,
кто,
ну,
же
конечно
это.
Же, мы здесь должны понимать, что, ну, да, автомобилисты обрадуются, это конечно, по идее, это хорошая инициатива и для мотоциклистов, потому что мы понимаем, что их часто могут не заметить, ну и действительно это приводит к авариям и зачастую с летальным исходом. Но среди экспертов, которые комментируют эту инициативу, угу, есть несколько других предложений. Вот одно из них я тебе хочу рассказать. Предлагают, если скорость не превышает 30-60 км в час, то тогда разрешите мотоциклистам, ну, в общем, когда они стоят в пробке, то пусть, пожалуйста, едут. Если же скоростной режим больше 60 км в час, то тогда это должны запретить, и для них должна быть рекомендация оставаться в своем ряду. Но, слушай,
то есть, до 60 они могут перестраиваться, а после,
да,
60, так правильно
вот, понял? Ну, да, чтобы предложить им вот такой вот выбор.
А
слушай,
ну
в любом случае, а как это контролировать? Вот,
не, ну слушай, контролировать камеры можно. Не, ну если едет поток 55 км в час, это достаточно серьезно.
Ну
если
вот,
лавирует
по факту,
человек,
мне кажется, так уже оно и работает.
Да. То есть нет,
ну,
автомобилистов больше всего, ну, часто раздражает, честно скажу, значит, когда вот в пробке той же самой, да, начинают там пробираться, специально они там, так сказать, газовать начинают неожиданно там в ухо, знаешь, как, так сказать, и нервы у некоторых отказывают, и иногда и задевают автомобили, да, но все это есть. Но когда двигаются, но если это просто перестроение нормальное, да, так сказать, как вот обычно.
Вот я просто
это,
здесь,
да,
наверное,
это
знаешь
не проблема.
Как? Я, наверное, просто выступаю такой невольной защитницей мотоциклистов, потому что у меня среди друзей много таковых,
ну,
и они абсолютно,
да,
адекватны себе. То есть они сами понимают всю опасность, они сами не любят, потому что они сидят и за рулем автомобиля, и за рулем мотоцикла. Будучи автомобилистами, они тоже не любят, когда вот кто-то резко едет рядом с тобой или между машиной и соседней машиной.
Угу.
Вот. Но при этом они, когда сидят за рулем мотоцикла, они понимают всю ответственность, которую они несут. Ну и, собственно,
ой, иногда адреналин.
Но
иногда
это,
работает,
знаешь,
адреналин, а не
это
мозги.
Опять к разговору о том, что всех под одну гребенку нельзя.
Ну, да.
Бывают разные люди.
Но инициатива,
разные...
видишь, хоть она уже и реализована, но тем не менее замечательно. Умер бывший барабанщик группы Slipknot, и он же один из основателей, да?
Да, метал-группы, зовут его Джой Джордисон. Было 46 лет ему, точно причины смерти не сообщаются, его близкие об этом сообщили. Не стало музыканта еще в минувший понедельник, но вот только сейчас его близкие сообщили об утрате. Похороны музыканта будут закрытыми от широкой публики, тоже, как сообщает сама семья. Что здесь можно про него напомнить и рассказать?
New Metal Group, да, такой альтернативный металл, в общем, достаточно яркая.
был барабанщиком Slipknot на протяжении 18 лет с момента основания группы. Группа была основана в 95 году. Он участвовал в записи 4 альбомов, стал, соответственно, соавтором очень многих хитов. Ну, мне кажется, как во многих группах, это не всегда можно определить, кто был автором того или иного хита, той или иной песни. Все это создается вместе одним коллективом. В 13 году он покинул коллектив из-за неврологического заболевания. У него был поперечный миелит, но позже он уже как любитель, я так понимаю, больше выступал в других менее известных группах, все равно давал какие-то концерты. В общем, продолжал быть музыкантом до последнего дня и любил то дело, которым он занимался.
Ну, а группа, альбомы группы получали статус платиновых, да, так сказать, это достаточно серьезно, как можем понять, и 30 миллионов копий по всему миру было продано. Ну, действительно, яркая группа. Я так частично знаком с ее творчеством, да, и, так сказать, и шоу были.
До сих пор слушают.
И до сих пор слушают. Ну что ж, печально. Печально. Спасибо большое, Илья Харламов и Татьяна Ладяева.